Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читает Денис Коночкин.
Мученик Михаил Александрович Новоселов. Письма к друзьям. Письмо пятое. Тема пятая. Бога-человек и человека-бог. С самого начала существует два течения мысли и два отношения к делу Христа. Люди как бы делятся на две группы, и каждая группа видит во Христе разное и ожидает от Него другого. Одна группа ожидает от Христа устройства земной жизни, другая – спасение души. Во-вторых, первая группа склонна видеть в собрании христиан совершенную божескую организацию, которая, устрояя земную жизнь, даст, кроме того, и спасение души, если таковое существует. Тут центр тяжести, несомненно, в земном. Другая группа смотрит на земную жизнь как на незначительный момент жизни человека, взятый в ее бесконечной целости. В-третьих, для первой группы Христос – пророк и установитель Царства Божия на земле. Его царство – это царство мира и единения людей на земле. Для второй группы Христос – зерно, начаток, источник и глава нового, небывалого до его пришествия организма, обладающего новой, небывалой для людей до того жизнью другого порядка по существу. Это главное в христианстве. Все остальное второстепенное и составляет естественное приложение. Этот новый организм назван телом, Церковью Христовой. Это значит богочеловеческий организм. Тут, следовательно, полная аналогия с тем, что для верующего был исторический Христос. С той только разницей, что исторический Христос жил на земле в естестве человеческом жизнью личной, а ныне Христос в теле своей Церкви, из естества человеческого, живет жизнью соборной. Соборной в том смысле, что отдельные люди, как живые камни, составляют часть органическую его тела, храма его тела. При таком представлении должна существовать полная аналогия между историческим Христом и его Церковью. Если были благочестивые люди, вроде Гамалиила, которые не видели Христа, то и ныне должны существовать благочестивые люди, которые могут не видеть Христа в его Церкви. Из расспросов я вижу, что нет ни одного возражения, ныне делаемого против Церкви, которое бы в свое время не делалось против Христа. Если вникнете в отношение иудейского законника к Иисусу, то увидите, что драма и трагедия происходили от того, что иудейские законники никак не могли примирить в своем сознании две вещи – полное божество и полное человечество плотника из Назарета. Если вы только вообразите, что Иисус выразил одно из двух – или полное божество, или же полное человечество, то вы увидите, что не могло бы произойти того, что происходило между ним и законниками. Совершенно в таком же положении и богочеловеческий организм, называемый Церковью. Если вникнете во все то, что выставляется против Церкви, вы увидите, что соблазны и недоумения имеют своей причиной именно существо Церкви, именно слияние божеского и человеческого. То требует от нее одно божеское, забывая про человечество ее, то требует одно человеческое, забывая про божескую ее природу. Как раз такое же отношение было и к плотнику из Назарета. То камнями побить за богохульство, то сделать царем, дабы насытиться, то дай нам знамение с неба, то запрети ученикам возглашать осанну. Теперь о четвертом. Первая группа, о которой я сказал выше, с психологической, внутренней, духовной точки зрения, вполне подобна стаду без пастыря. Христос ушел на небо. Наместники путают, и получается не жизнь, а безобразие. Отсюда, как естественное следствие, постоянное ожидание святого мужа, который, наконец, устроит жизнь людей по-божескому. Но дело в том, что такие отношения по существу и в принципе противоречат самой сущности христианства, ибо помещают телегу впереди лошади. Следствие ставится целью. А во-вторых, земной жизни придается неправильное значение. Внешнее становится выше внутреннего. Забывается, что целью пришествия Христа было не устройство земной жизни, как думали иудеи и иудействующие христиане, а спасение души и приобщение ее к жизни другого порядка, к жизни вневременной. Для церковника ожидать святого мужа незачем, по той причине, что для церковника сам Христос ныне живет на земле в теле естества человеческого, в своей церкви. Если же многие благочестивые и приятные Богу люди не видят Его в Его церкви, то есть во плоти, то ведь и Гамалиил Его не видел. Не прозрел, что плотник из Назарета есть Христос, Сын Бога Живаго. Я не сужу нынешних Гамалиилов и Савлов, но только констатирую, что ожидание святого мужа, который устроит земную жизнь и объединит людей вне церкви, то есть вне тела Христа, опасно. Представьте себе, что евреи дождутся того Мессии, которого они ожидают. Этот Мессия даст им то, чего не дал им Христос. Христос принес меч и разделение. Еврейский Мессия принесет мир и единение. Христос отказался дать чудеса и знамения с неба, кроме знамения Ионы Пророка. Еврейский Мессия даст многие чудеса и знамения. Теперь я спрашиваю, что может помешать тем, как бы христианам, которые ожидают святого мужа, признать еврейского Мессию за Христа и поклониться ему как Христу? Еврейский Мессия – это человек и Бог. В нем вознесется и возвеличится идея человека. В нем люди поклонятся человеку, как Богу. Но ведь эти идеи и принципы свойственны как бы передовому гуманитарному человечеству. Безбожная интеллигенция вполне может принять еврейского Мессию. И именно это идейное сродство гуманитарного рационализма с еврейством и составляет тот фундамент, на котором единятся евреи с просвещенными европейцами. Третья сила враждебной церкви – это хлыстовство. Хлысты также ждут и ищут святого, осененного премудростью Божией, человека, которого и именуют Христом. Хлысты, несомненно, приготовляют сознание христиан к принятию еврейского Мессии. И понятное дело, что только предсказанный еврейский Мессия сможет их вполне удовлетворить. Из вышесказанного вам должно быть ясно, как мне рисуется по существу то, что ныне происходит в мире. Происходит уготовление к встрече еврейского Мессии. При этом действуют в полном идейном единении три силы – еврейство, гуманисты и хлысты. И эти три силы должны быть враждебны Христу, ныне живущему на земле жизнью соборной, в теле естества человеческого, то есть церкви. И эти три силы, несомненно, по видимости, одержат победу над церковью. Будут ее судить и распнут, и на третий день она воскреснет. И вовсе не требуется, чтобы эти, борющиеся против церкви, были отвратительны. Напротив того, многие из них будут думать, что этим они служат Богу. Из школ будут изъяты распятие и закон Божий. И люди, которые это сделают, будут вполне благочестивыми и нравственными людьми. Но суть их воззрений будет диаметрально противоположна воззрениям церковников. Эти гуманисты-рационалисты на место идеи Бога поставят идею совершенного человека и поклонятся ей. Они будут поборниками того, что Толстой разумел под словами «вознесение Сына Человеческого». Религия останется как связь отдельного человека с идеей человека и человечества. Бог же упразднится за ненадобностью. Религию, как связь с Богом, заменят нравственностью, заменят делами закона. Если станете на мою точку зрения, то увидите, что ныне происходящее может быть определено как привитие к образованному, гуманитарному, европейскому обществу принципов иудейства. Тех принципов, на которых стояли и которыми жили благочестивые иудеи времен Спасителя. И вы еще увидите, что соперничество и борьба иудейских учеников, рационалистов-гуманистов, по существу может прекратиться только присоединением к еврейскому мессии. Только еврейский мессия прекратит их борьбу и установит между ними единение. И это единение будет иметь первым следствием гонение церкви и стремление уничтожить ее как вреднейшее суеверие. Суеверие, которое вот уже 2000 лет мешает единению людей. И проповедь еврейского мессии будет так убедительна и разумна, что даже и избранные прельстятся. Я совершенно с вами согласен во всем том, что вы пишете о роли подвижников и святых в деле обновления и оживления людей. Но только я думаю, что люди эти святые, всегда налицо, но что наше несовершенство мешает нам их видеть. Поэтому неразумно искать по потаенным местам, а надо очищать себя, и эти святые сами к нам явятся, то есть станут для нас явны. Пусть будет готов ученик, а учитель всегда готов и налицо. Если мы твердо это усвоим и будем твердо знать, что Учитель Христос всегда с нами, но мы не всегда его видим, то мы не будем надеяться на человеков, а возложим упование на Христа. Понятное дело, что Христос проявится для нас в виде человеков, но ведь это другое дело. Ибо хотя Он и проявится через человеков, все же до скончания века Он – единый Учитель и Верховный Первосвященник. Великий единый Учитель уже приходил и уже находится налицо. Живет на земле в теле естества человеческого, жизнью соборной. И тело это есть Церковь, глава которой – этот единый Учитель Иисус Христос. И в Нем, и только в Нем человечество обретает спасение и единение и бытие. Конец цитаты. От себя ничего больше прибавлять не буду. Письмо вышло безобразно велико. Простите, что не сумел сделать короче. Прошу молитв о себе и о покойном рабе Божием Димитрии, уготовившем для нас такую обильную и питательную трапезу. Мир вам, дорогие мои, любящий вас, брат о Господе. Но только для меня это не Мессия, а кто-то другой, ибо Мессия уже приходил и с тех пор уже живет среди людей в теле естества человеческого. Я не могу верить в пришествие великого Учителя, потому что исповедую, что этот единый Учитель уже пришел и есть, и живет среди людей. И стоя на этой точке зрения, могу принять слова Спасителя, в известном смысле, что приходящие до Него и после Него – воры и разбойники. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание апостола Иоанна, глава 3, стих 2.
Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читал Денис Коночкин.